Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 октября 2011 года. Беглые мысли по шамате. Нечистая сила называется «Царство без короны». Желание насладиться, эгоистические наслаждения, эгоистическое желание называется материальным миром. А желание отдавать, наполнять, наделять называется духовным. Между ними почти нет разницы, кроме одного – результата. Если человек действительно совершает действие отдачи, он обязан раскрыть свет. Это означает, что он достигает кетера, короны. Если же он не совершает действия отдачи, то не достигает кетера. Вся разница в результате. Поэтому нечистая сила называется малхут, царство без короны, кетера. Когда я пребываю в желании насладиться, но ко мне не приходит свет от кетера. Из 6-го урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Искры жизни, оживляющие мир. Вопрос. Для чего было нужно все это огромное передвижение в мирах, когда все миры поднялись вместе с Адамом Ришон вечером шестого дня творения, если после этого он согрешил и упал еще ниже того места, где был рожден? Ответ. После прегрешения первого человека Адама Ришон все миры опускаются на то место, где они находятся сейчас и где они стояли в мире Никудим. Но в результате всех этих подъемов и падений образуется окружающая среда, в которой находятся души. Отныне души помещены внутрь мира, окружения и благодаря этому окружению могут существовать. Неживой, растительный и животный уровни миров, миры Брия, Яцера, Асия обеспечивают существование душ на животном уровне, поддерживают условия, необходимые для жизни. А получив жизнь, человек может достичь существования души, человеческой ступени, в дополнение к неживой, растительной и живой. Для этого душам нужно начать соединяться, и тогда они строят между собой сеть связи. Сначала миры поднимаются без собственного участия человека, согласно программе творения. Существует программа, называющаяся Бейто, в свое время, которая тикает как часы и реализуется шаг за шагом согласно движению стрелки. Если хочешь, ты можешь ускорить эту программу, чтобы она тикала быстрее, но для этого тебе придется приложить много дополнительных сил. Конец действия заключен уже в начальном замысле, и все движется согласно этой программе творения, возвращаясь к своему корню. Мир Ацелут, Нетто – это Гальгальтовый Найм. Если я вношу эти Гальгальтовый Найм внутрь Озен, Ахапа, получается мир Брия. Мир Ацелут внутри Хотем – это мир Яцера. Внутри Пе – мир Асия. Выходит, что миры Биа – это отпечаток мира Ацелут внутри Оэн, Хотем, Пе, Ахапа. То есть включение свойства Бины в Малхут. Так были созданы миры Брия, Яцера, Асия, окружение для человека, Адама Ришон. Теперь человек находится внутри желания насладиться, в котором есть разные свойства отдачи, свойства жизни. Сами эти свойства жизни не обладают свободой выбора. Это неживой, растительный и животный уровни. Точно так же, как в нашем мире есть неживой, растительный и животный уровни природы, которые существуют и действуют вокруг человека, создавая для нас среду обитания, где мы можем жить. Мы живем благодаря миру Ацелут, свойствам Творца, которые присутствуют около нас, внутри неживой, растительной и животной природы. За счет этого мы существуем. Но если я хочу существовать не только за счет неживого, растительного и животного уровней, но и за счет человеческого, то есть самого мира Ацелут, я обязан туда подняться. И тогда я собираю внутри миров Биа знания о том, что означает жизнь в них, свойства отдачи, Гальгальтвайнаем, включение внутрь свойств поучения, Ахапа. Я хочу присоединиться к силе этих свойств отдачи, Гальгальтвайнаем, и выражаю свое желание тем, что хочу соединить разбитые осколки и поднять их в мир Ацелут. но я поднимаю в мир Ацелут не разбитые части желания насладиться, а осколки отдачи, точки в сердце. Я собираю точки в сердце, искры желания отдачи, отделенные друг от друга, разделенные вкрапившимися между них желанием получать, ахапом, а я хочу, чтобы пришел свет, и именно с помощью этого желания насладиться соединил точки в сердце. Тогда они включаются во взаимную работу с ахапом, что и будет означать, что я поднимаю этот ахап в Гальгальд Эвейнайм. Из урока по введению в науку Каббала.
Радиоверсия.
Преодолеть потенциальный барьер. Высшее управление всегда организует для нас наше текущее состояние и немного подсвечивается следующей ступени. И если мы преодолеем текущее состояние, то сможем попросить привести нас к этому следующему состоянию. Это следующее состояние не кажется нам желанным, ведь иначе мы бы рвались к нему согласно своему эгоизму, не имея никакой свободы выбора и независимости. И поэтому следующее состояние совершенно противно нашему эгоизму. Получается, что я всегда могу получить поддержку за счет окружения, книг, учителя, чтобы попросить поднять меня в то состояние, которое не кажется мне желанным, хорошим и притягательным. То есть я мобилизую силы, накапливая ощущение важности высшей ступени. И если у меня действительно есть сильное стремление к ней, достаточно для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер, отделяющий меня от следующего состояния, то я притягиваю к себе оттуда свет, возвращающий к источнику, который изменяет меня. Так я рождаюсь на следующей ступени, становясь ее сыном. Разумеется, что нет никого кроме него, но этот один создает нам сегодняшнее состояние и следующее, противоположное ему, а также все возможности для его достижения. А я должен увидеть их и понять, что это специальные, продуманные до мельчайших подробностей, необходимые мне средства. Нет ничего излишнего во мне и во всем окружающем мире, во всех внутренних и внешних условиях. Все совершенно идеально приспособлено для того, чтобы помочь мне мобилизировать силу желания подняться в следующее состояние. А если я не способен этого сделать, это значит, что я пока недостаточно внимательно вглядываюсь в то, что со мной происходит. Поэтому нам нужно заранее оправдать Творца за то неудобное, неприятное и плохое состояние, в котором мы себя обнаруживаем. Ведь это добрый знак и огромная помощь, которая этим тяжелым состоянием направляет меня, заставляя бежать и искать, как из него выйти. Уже само сегодняшнее неприятное состояние помогает мне, но по мере того, как человек укрепляется и поднимается на более высокие ступени, он начинает хорошо себя ощущать в достигнутом им состоянии, и тем не менее он должен из него подняться. То есть ему надо дополнительно работать, чтобы увидеть недостатки в своем текущем состоянии, а это очень непросто. Но мы сейчас находимся в таком состоянии, когда нам нелегко, а будущее состояние тоже довольно темно. Хотя оно и не такое уж темное, ведь мы можем как-то представить себе это следующее состояние как желанное и укрепиться за счет окружения и книг. Нам даны все условия и возможности, чтобы достичь требования подняться на следующую ступень. Так человек должен верить изначально. Ведь даже каждое мгновение жизни мы находимся в таких состояниях, где у нас все есть. Текущее состояние, следующее и средства, чтобы из того, кто я сейчас, стать тем, кем я должен быть на следующей по порядку ступени. Всегда не хватает лишь одного – нашего внимания. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Это неприемлемо, но это так. Вопрос. Как объяснить людям законы единой системы, в которой мы очутились? Ответ. В своем разуме и чувстве каждый должен осознавать, что весь мир – это его семья. Верно, поначалу это кажется чем-то неслыханным или наоборот, заезженным. Но давайте взглянем в лицо фактам, есть ли у нас другой выход. Сегодня в мире складывается такая ситуация, которая просто требует от нас семейного подхода. Как же нам двигаться в этом направлении? ведь иначе нам не удастся принять ни одного верного решения. Взять, к примеру, Европу, которая отчаянно и безрезультатно пытается выкарабкаться из долговых проблем. Дело тут не в недостатке денег. Они готовы выложить все необходимое, но не видят, что это даст какой-то эффект. То же самое происходит и в США. В течение ближайших месяцев это будет проявляться все яснее. Мы должны делать расчеты, соответствующие интегральной аналоговой системе, которая вовсе не следует нашим нынешним представлениям и ощущениям. Действовать на пользу всего мира, уравновешивать бурю постепенным всеобщим подъемом. Я не способен прочувствовать этот подход, просчитать его, потому что сам я не таков. Как следствие, очутившись в глобальной взаимосвязанной системе, лидеры принимают все те же узкоэгоистические решения. Они просто не могут взять в расчет тот факт, что моей пользы больше нет, а есть наша польза. Это слишком противоречит человеческой природе. Мы и сами это чувствуем. Разве я думаю о группе? Нет, прежде всего я думаю о себе, любимом. Разве я забочусь о товарищах, о их объединении? Нет, я думаю, как самому пробраться в духовное. Вот проберусь, изменюсь и тогда позабочусь о них. Мы разглагольствуем о единстве, поднимаем тосты за поручительство, а внутри каждый переживает за себя, а не за нас. Однако мы идем путем свободного выбора, и нам это раскрывается мягко. А массы обнаруживают это в очень жесткой форме. Если мы не обеспечим им правильного объяснения, они призовут нас к ответу. И вот тогда абстрактный пока мировой кризис мы почувствуем на собственной шкуре. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
А где же педаль сцепления? Вопрос. Люди согласны с идеей о взаимном поручительстве, но не знают, что с ней делать. Наши объяснения принимаются благожелательно, но что дальше? Ответ. Этого достаточно. Для начала ты объяснил человеку ситуацию с интегральной взаимосвязью. Он услышал от тебя, что в нашем глобальном мире невозможно предаваться протекционизму и изоляционизму. Моя хата не с краю. Мы все поневоле взаимосвязаны, как шестеренки, и нет педали сцепления, которая расцепит, отъединит нас друг от друга. Другого выхода нет, мы просто обязаны считаться друг с другом, понимать суть взаимного объединения и единой человеческой системы. Лишь усвоив ее законы, мы сможем решить, что нам вместе делать дальше. Раньше мы были разобщены, и я мог брать что-то у тебя для своих нужд. Но теперь, когда мы спаяны между собой, я не забираю у тебя очередной мешок, а просто передвигаю его с места на место на общем складе, и в итоге это навредит мне самому. Мы еще не осознаем, что это такое – единая система. Если ты не принимаешь в расчет все ее части, то не можешь действовать. Мир сегодня демонстрирует нам всеобщую взаимосвязь, и это всего лишь первая, наименьшая, ближайшая к нам духовная ступень. Не взойдя на нее, мы не сможем наладить свою жизнь. День ото дня внешнее давление будет нарастать, гайки будут закручиваться все крепче, и условия этой первой ступени будут предъявлять нам все более ясные и четкие требования. В итоге нам придется познакомиться с единой системой, понять ее, включить ее в себя и отстроиться изнутри в соответствии с ее законами. И тогда мы вдруг увидим повсюду изобилие. Как только мы достигнем единства, изобилие выходит на свет. Оказывается, везде царит покой и порядок. Мы пришли к миру на первой духовной ступени. Ну а затем раскрывается следующая ступень, и снова перед нами беспорядок, несправедливость, сумятица. Так мы каждый раз обнаруживаем свое несоответствие очередной ступени восхождения. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Потрясая кулаками, мира не добьешься. Вопрос. Вчера, 15 октября, в Тель-Авиве состоялось мероприятие под названием «Объединяемся ради перемен в мире». Один из активистов во время обсуждения заявил, что он сожалеет о слабости протестующих. Раз уж мы позволили разобрать палаточный городок, то ничего не добьемся. Нужно быть понапористей, и тогда нас услышат. Ответ. Это обычный эгоистический подход. мы поступали таким образом на протяжении всей истории. Но кто сказал, что это правильно и справедливо? Подобное противоборство ни к чему не приведет, ведь любые достижения будут оплачены за чей-то счет. Здесь требуется общее социальное согласие, восполнение путем всеобъемлющего расчета. На самом деле все беспорядки, вся несправедливость и вражда, все требования социального протеста предназначены для того, чтобы мы раскрыли высшую силу. Если люди будут пытаться установить добрые взаимоотношения в плоскости социума, они раскроют одно лишь зло. В эгоистической реальности нет надежд на мир. Однако, находясь внутри нее, они не могут придумать, представить что-то другое. Отсюда и призывы забрать деньги у богачей. Мы же знаем, чего стоят красивые слова о справедливом распределении. И потому мы должны понимать, что имеем дело с детьми, которые не понимают порядков мироздания, никак не связаны с силами, действующими в природе, не видят истинной финальной цели. Я словно беру за руку своего непослушного ребенка и веду в нужном направлении. По пути он кричит возле каждого киоска: «Хочу мороженого, хочу чипсов, что же мне делать?» Я покупаю ему эскимо и веду дальше. Или же он остается на месте и продолжает беситься впустую. Это зависит от того, кто организует исправление. Если предоставить зачинщикам свободу действий, их исправление приведет к беспорядкам и кровопролитию, которое неизвестно чем закончится, как в отдельных странах, так и во всем мире. А кроме того, они не достигнут желаемого, поскольку идут против цели творения. Вместо исправления взаимосвязи между людьми в них будет раскрываться одна лишь ненависть, все больше и больше, а значит, мы должны будем так или иначе объяснять миру реальное положение дел. Что же касается тех, кто размахивает кулаками, их тирады заканчиваются с первым пропущенным ударом. Все мы были молодые и горячие, все, включая правительство, понимают, что в этом возрасте человеку нужно позволить перебеситься, но добиться этим ничего нельзя. Из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Надежда на мир. Бааль Сулам «Мир в мире». Надежда на мир несостоятельна. Ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, но важная часть общества, недовольная предлагаемыми ей условиями. Эти люди всегда представляют готовый материал для новых смутьянов и для новых миротворцев, поколения которых будут сменяться до бесконечности. Мы видим, что даже более-менее гуманный подход, основывающийся на самых благих начинаниях, не позволяет нам достичь истины и мира. Всегда объявятся смутьяны, которые будут вставлять палки в колеса мирной колесницы. Что же делать? Ничего. Человеческое общество и человеческая природа намеренно выстроены и созданы именно такими, чтобы мы не могли сами наладить свою жизнь. Мы не можем осознать свое бессилие, но не более того. Сколько же крови и страданий потребуется, чтобы мы отдали себе отчет в происходящем и признали, что не способны создать даже минимально приемлемые социальные отношения. Ведь природа мира все более раскрывается в своей глобальности, интегральности, взаимосвязи и взаимозависимости. День ото дня она сокращает тот пятачок, на котором мы еще можем вести прежнее эгоистическое существование. На нас неумолимо надвигаются новые законы. Пытаясь компенсировать то, чего мы не можем достичь собственными разрозненными силами, общество прибегает к помощи всевозможных благотворительных и филантропических организаций. Однако мы еще увидим, как это милосердие, наоборот, ведет нас к разрушению. Об этом и говорит Бааль Сулам. Разрушение идет как раз от тех, кто вроде бы пытается установить мир. Есть лишь одно решение этой проблемы – воспитание, обучение людей поручительству и взаимности. Благодаря этому мы привносим в человечество ощущение источника, фундамента, на который можно опереться и достичь желаемого, выстроив правильное окружение. Помимо образовательной составляющей, воспитание включает в себя мероприятия, позволяющие окружению влиять на человека. И если мы организуем этот процесс, через нас раскроются такие внутренние силы, которые обеспечат его реализацию. А без этого надежды на мир у нас нет. из урока по статье «Мир в мире».
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Выпуск 72. Вопрос с английского блога. Сколько часов в день я должен посвящать занятиям? 4 часа или половину рабочего дня? Чтение блога, сортировка материала, комментарии к статьям занимает много времени. Или можно прислушиваться к сердцу и заниматься, когда захочется? Ответ. Лучше всего заниматься этим во все свое свободное время. Или, по крайней мере, постоянно отведенные для этого часы, вне зависимости от настроения. Вопрос с английского блога. В затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует внутри нас все, якобы видимое нами, а не то, что находится вне нас. Каббалисты и восприятие реальности, часть 5. А что находится вне нас? Ответ. Ничего нет, кроме желания. Поэтому говорится об ощущении в нас, в желании, а вне его мы не можем вообще говорить как о существующем месте. Вопрос с английского блога. Я хочу уточнить, насколько правильно я понял пост «Вся разница в намерении». Предположим, я получил от группы просьбу написать статью или что-то в этом роде. Я понимаю, что выполнив задание, я наполню их желание. То есть у меня появляется возможность отдачи группе. Я наслаждаюсь этим так же, как люди наслаждаются выполнением заповеди. Я не жду никакого признания, я даже не подписываю статью своим именем. Это и есть истинная отдача без желания получить что-то в ответ. Ответ. Но вас наполняет ощущение вами сделанного. Это удовлетворение и есть ваше вознаграждение или признание. Или, если бы вы действительно отдавали, вы бы ощущали наполнение светом отдачи. Но продолжайте ваши упражнения, и свет придет.
Радиоверсия.
Жесткость без любви. Мнение Юрген Лиги, министр финансов Эстонии. Жесткость – одна из главных проблем рынка труда в Европе. Вообще, трудовое право – самый большой тормоз европейской конкурентоспособности. Но жесткость наблюдается и в том, что деструктивные профсоюзы могут спровоцировать куда более жесткую ситуацию, чем сами законы. Европа должна претворить в жизнь ряд реформ в части трудовых отношений и воздержаться от выбранной США стратегии печатания денег. Инфляцию не следует использовать для выхода из долгового кризиса.
Радиоверсия.
Мнение о природе кризиса и нашем будущем. Мнение. Игорь Чихарев, кандидат психологических наук, философский факультет Московского государственного университета. Современный кризис – кризис управления обществом. Современный кризис связан с противоречиями нескольких разнонаправленных политических трендов. Интеграция и управляемость, поляризация и либерализация. Объективная необходимость создания новых многомерных интегральных структур глобального управления противостоит бывшей практике построения коалиций. Настало время широких интеграционных надгосударственных объединений. Главная проблема – поиск оптимальных моделей глобальной единой организации управления мировым сообществом и ее организационно-управленческую инфраструктуру. Мнение. Ирина Кудряшова, кандидат психологических наук, доцент Московского государственного института международных отношений. Текущий финансовый кризис – не изолированное явление, а часть многочисленных перерастающих один в другой мирополитического, экономического, экологического, демографического, безопасности, энергоносителей и других кризисов. Управляемость кризисным развитием будет достигнута при обретении мирополитической системой нового баланса, соответствующего характеру транснациональной экономической деятельности и социальным изменениям. Развитие глобализации объективно уменьшает значение территориальности. Новые сетевые формы политической, экономической, социальной организации становятся конкурентами национальной и гражданской принадлежности. Кризис ускоряет ослабление суверенитета государств. Мнение. Яков Пляйс, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических наук в финансовой академии. В условиях ускоряющейся глобализации государственный суверенитет становится все более ограниченным. Чтобы выжить и развиваться в условиях тотальной взаимозависимости, государства вынуждены соотносить свои действия с действиями себе подобных. И не только ближними, но и дальними. Нынешний глобальный кризис продемонстрировал это со всей очевидностью и определенностью. В таких условиях национальный интерес будет все больше подчиняться и согласовываться с интересами мирового общества. Мнение. Виктор Лапкин, ведущий научный сотрудник Российской академии наук. Главное – это эволюционная трансформация, которая ведет глобальную систему к качественно новому состоянию. Мировая система изменчива, интенсивна и регулярна. Системно устойчивыми в ней остается лишь процесс ее эволюционного усложнения – движение через кризисы на обновленный режим. Глобальная поляризация становится главным вызовом мировому развитию и главным ее ограничителем. А отсутствие актуальной альтернативы американскому лидерству только усиливает драматизм предстоящей новой трансформации. Любой кризис является сбоем предшествующего тренда, сигнализирующим о неработоспособности прежней парадигмы, о том, что последующее находится за пределами доступного ей горизонта видения. Кризис – необходимый этап развития, функционально ответственный за осуществление структурных перемен и функциональной коррекции в целостной системе. Если говорить о глобальной миросистеме, то роль текущего кризиса состоит в радикальном изменении парадигмы глобального лидерства. Реплика. Все они указывают на особенность кризиса как поворотный момент в развитии человечества к новому состоянию интегральности и смывания границ. Правительства сменяются на единое правительство, члены которого являются носителями знания о будущей структуре мира.
Радиоверсия.
Вина всему – оргия потребления. Последствия греческого дефолта могут быть самыми непредвиденными. Мнение. Жорж Баррозу, председатель Еврокомиссии. Последствия греческого дефолта могут быть самыми непредвиденными. Кризис охватит и другие страны. Пошатнется вся еврозона, экономика и всеобщее благосостояние. До сих пор в Европейском Союзе не было банкротства целого государства. Во многих странах еврозоны после введения в обращение единой европейской валюты резко увеличилась государственная задолженность. Вина тому – оргия потребления.
Радиоверсия.
Мир в растерянности. Мнение. Наука об экономике не успевает осмыслить изменения в глобальных и национальных экономиках. Старые модели анализа становятся неуместными и приводят к обратным результатам. После Второй мировой войны настал золотой век Америки, экономика и благосостояние людей быстро росли. Но это время закончилось, хотя нам не хочется так думать. Экономисты сами создали проблему, которая разрушила их, потому что они самодовольны, зарабатывали миллиарды и не склонны видеть собственные ошибки. Уже не способны трезво мыслить, видеть долгосрочную перспективу и ответственно управлять. Корабль остался без четко и согласованного управления. События развиваются так быстро, и они настолько масштабны, что никто не может собрать все главные сектора экономики, государственные и частные, которые необходимы для развития национальных и мировых экономических стратегий.
Радиоверсия.
Экономика на перепутье. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Основная проблема сегодняшней мировой экономики и сегодняшней экономики США и российской экономики тоже в том, что она находится в чрезвычайно жестком структурном дисбалансе. Условно говоря, некоторые отрасли экономики, например финансовая, превышают свои естественные состояния в разы, а некоторые, соответственно, в разы меньше. Например, доля финансового сектора США в части перераспределения в прибыли до середины 20 века была на уровне 10%, до 1970-х годов – 20%. Сегодня иногда составляет 70%. Понятно, что это неестественное состояние. Беда в одном – никто не понимает, каким должно быть естественное состояние. Либо подтягивать отстающих к лидерам, либо опускать лидеров до среднего уровня. И то, и другое требует мощных структурных изменений. И это самое интересное, что сегодня есть в мировой экономике. Реплика. Именно устремление переформатировать наше общество из эгоистического в альтруистическое, из дискретного в аналоговое, из несвязанного в общезависимое, во взаимном поручительстве, представление всех нас колесиками единого механизма, именно такие действия вызовут необходимые оптимальные перемены и устранят все дисбалансы.
Радиоверсия.
Кризис заставил мести улицы. Сообщение. Жителям испанского города Эспараугуэра в Каталонии приходится выполнять функции коммунальных служб. К этому привел дефицит городского бюджета. Мэр лишенного финансирования испанского города удивил жителей, попросив их взяться за метлы и подмести улицы и тротуары. Горожан попросили мести улицы и поливать общественные деревья и сады, которые находятся в непосредственной близости от входной двери. Но не все жители поддержали призыв. «Я безработный, я ничего не зарабатываю, и ко всему этому они хотят заставить меня работать бесплатно на чистке мусора», — говорит 53-летний Хосе. Реплика. Вот где сразу ощущается отсутствие воспитания взаимного поручительства. Человек не понимает, что таким образом все экономят общие средства, и общая работа делает горожан ближе и создает большее подобие интегральной природе, делает иным климат в маленьком городке. А если сейчас провести небольшую разъяснительную кампанию о причине кризиса и его решении? Причина кризиса только в изменении общества. Оно становится взаимосвязанным. Ранее наши желания развивались, росли линейно. В каждом из нас и мы, каждый стремились их реализовать. И так изменяли наше общество. А в последнее время желания не растут, а становятся более взаимосвязанными, превращая наше общество в маленькую деревню. А мы не знаем, как в таком случае поступать, потому что эта связь между эгоистами противоречит каждому из нас. Отсюда видно решение. В изменении нашего отношения друг к другу и ко всем вместе необходимость быть как одна система, общее целое. Это не появится автоматически, инстинктивно, изнутри нас, как эгоистические желания и мысли, а возможно только под влиянием окружения, которое мы сами должны построить. Строя окружение, воспитывающее нас, мы начинаем глубже понимать себя, нашу природу и что с нами происходит, план и цель творения, вплоть до ощущения действующей силы природы, Творца.
Радиоверсия.
Глобальный протест. Репортаж. Сообщение. Протесты против экономической политики властей прошли накануне в целом ряде государств по образцу американского движения «Захвати Уолл-стрит». В 951 городе в 82 странах мира. Демонстранты скандировали лозунги, протестуя против сокращения социальных расходов в рамках борьбы с экономическим кризисом. На Филиппинах участники митинга у посольства США выступали против американского империализма. В Лондоне несколько тысяч человек пытались взять штурмом лондонскую фондовую биржу. Во Франкфурте участники митинга у здания Европейского центрального банка подняли плакаты с надписью «Вы спекулируете нашими жизнями» и «Вы просаживаете наше будущее». В Италии на улицы вышли до 200 тысяч человек. Радикалы стали громить витрины и забрасывать автомобили бутылками с зажигательной смесью. В Мадриде в демонстрации приняли участие до 500 тысяч человек. Правда, все прошло мирно. В Нью-Йорке около 5 тысяч человек провели митинг на Таймс-сквер. Некоторые демонстранты также попытались пробраться в офис Citibank, сообщает BBC. Движение «Захвати Уолл-стрит» было создано в США летом этого года. Его основателей вдохновлял пример арабских революций. У протестующих нет единого руководства, для связи между собой они используют Twitter. Объединяют их общие лозунги. Они утверждают, что в экономическом кризисе виновны финансовые институты и критикуют меры государства по их поддержке. Реплика. Нет ни у властей, ни у протестующих знания о причине течения и цели кризиса – болезни. Отсюда и нет понимания о методе лечения. Протесты могут только обострить ощущение тупика, но необходимо распространять знания об истинной причине происходящего с человечеством. Постепенно, в мере бессилия и полной растерянности, они услышат и примут правильное решение. Вопрос – когда?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.